ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते
Сегодня мы читаем тексты из Шримад-Бхагавад-гиты, как она есть, с 13 главы. Природа, наслаждающаяся сознанием. Это самая сложная глава. Здесь есть изложение, краткое Веданта Сутра, то мы говорим. 13 глава, очень философская тема. Сегодня текст 15. Сарвендрия гунабхасам, сарвендрия виварджитам. Астактам сарва бриччаева ниргунам гуна бхактрича. Сарва.
Сарва.
Всех.
Всех.
Индрия.
Индрия.
Органов чувств.
Органов чувств.
Гуна.
Гуна.
Качество.
Качество.
Абхасам.
Абхасам.
Первоисточник.
Первоисточник.
Сарва.
Сарва.
Семя.
Семя.
Индрия.
Индрия.
Чувствами.
Чувствами.
Виварджитам.
Виварджитам.
Не обладающим.
Не обладающим.
Асактам.
Асактам.
Не испытывающий привязанности.
Не испытывающий привязанности.
Сарвабрит.
Сарвабрит.
Тот, кто обеспечивает потребности каждого.
Тот, кто обеспечивает потребности каждого.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Эва.
Эва.
Безусловно.
Безусловно.
Ниргунам.
Ниргунам.
Лишенный материальных качеств.
Лишенный материальных качеств.
Гунабхоктри.
Гунабхоктри.
Повелитель гун.
Повелитель гун.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Просто. Сверхдуша является первоисточником всех чувств, хотя сама не обладает ими. Обеспечивая каждое живое существо всем необходимым, Господь, тем не менее, ни к чему не привязан. Трансцендентный материальным гуном, он вместе с тем является их повелителем. Вот сегодня такой сложный текст. Парадоксальные темы, вещи, которые трудно соединить в уме или логически. Противопоставление, противоречие здесь. Шастры, на первый взгляд, кажутся очень противоречивыми книгами. Поэтому логики, ученые, они не признают авторитет шастры. Это их главный аргумент, что они противоречивы шастры. Любое, видите, священное писание, вы найдете там массу противоречий для логики, для здравого смысла. И сегодня как раз вот такая тема. Сверхдуша, еще раз прочитаю текст, является первоисточником всех чувств, хотя сама не обладает ими. Тем не менее, говорит, источник всего. В нем должно быть все. Здесь говорится, нет чувств, которые мы имеем, хотя она является источником наших чувств. Странно это, на самом деле странно, что наши чувства, если не от Бога, если первоисточник Бог, почему эти чувства не позволяют ему видеть Бога? И даже препятствуют. Удивительно. Интересно. Поэтому некоторые материалисты говорят, если Бог есть, сверхдуша, вы говорите, то почему я не вижу ее? Не вижу ее. Я должен как-то его воспринимать, если он существует. То где он существует? И этот же вопрос задавал Хираньякашипу Махараджа Прахлады. Он тоже искал Бога как по-своему. Это не путь бхакти был. Но он чувствовал себя соперником сверхдуши. Он в каком-то смысле сознавал душу как что-то выше него и не соглашался с этим верховенством. Потом обратился однажды к чистому преданному Прахладе, который постоянно говорил о Боге, абсолютно спокойно, убежденно. Для него это был факт, очевидный факт. Поэтому в конце концов в гневе, в ярости Хираньякашипу закричал: «Где твой Бог? Ты постоянно о нем говоришь, что он источник моей силы, моего могущества. Но где он, этот Бог? Покажи мне его, если ты видишь его». И Прохлад сказал: «Отец, везде, куда ты смотришь, сюда». «И что, и в этой колонии?» — спросил Хиранья Кашипу. «Может, что-то конкретное? Как сражаться с чем-то бесформенным, безграничным? Как соперничать? Это было конкретное проявление Бога. И это конкретное аватара явилось в форме убийцы Хиранья Кашипу. Он привлек к себе его в форме смерти, в форме гнева. Иногда Бог гневается на кого-то. Это тоже внимание Бога. Это тоже успех. Если Бог посмотрит на кого-то в любом настроении, благо получит. В любом случае, человек. Все благое. В нем нет недостатка. Но никого не сгладит. Если даже в ярости посмотрит и недоволен, но просто обратит внимание. Все, человек получает все желаемое. И даже больше того. Значит, он получает даже больше того, что он желает. Хиранья Кашипу получил освобождение от этой смерти. От материального существования. Что его убил сам Господь Расамбхадев в этой форме. Итак, здесь утверждается противоречие, что так же, как говорится, что у Бога нет формы, нет рук и ног, но прекрасная походка. Это у Панишада тоже противоречие. Как совместить все это? Также некоторые религии утверждают, что у Бога нет формы. Это тоже правда. Это правда, нет формы. Но какой формы? Материальной формы. Каких чувств? Материальных чувств. То есть здесь этот стих указывает на неотождествление с материей. У Бога есть чувства, но эти чувства совершенные. Не такие, как наши чувства ограничены. Он не смотрит нашими глазами и не думает нашим умом. У него есть свои глаза, свой ум. И они трансцендентны. Они выше всех органов восприятия этого мира. Если даже взять самые совершенные чувства, как у Господа Брахмы или полубогов, то же самое будет сказано. У Бога таких чувств нет. Он превосходит всех. Всем известно, что Бог всемогущий, Бог выше всех. Но в чем Он превосходит нас? Нужно знать подробно. Нужно изучать эту тему. Насколько Он могущ, насколько Он превосходит нас. Безграничная степень. Если все глаза миров соединить, это же будет маленькая частичка способности видеть Бога. Из искры, говорит, мое великолепие, все самое прекрасное, непостижимое проявляется в этих мирах. Из искры великолепия, это Бог, это всемогущество Бога. И тем не менее, у него есть зрение, но не такое, как у нас. Он может видеть прошлое, настоящее, будущее одновременно. Он может видеть все живые существа одновременно, а может и не видеть. Пожелаем. Если мы скажем ему про кого-то, он может спросить: «А кто такой? Я не знаю». Сегодня мы вспомнили этот пример из Бхагаваты. Видура. Он искал трансцендентного знания, он ходил по местам паломничества. И в конце концов встретил на своем пути огромную удачу, редкую удачу. Встретил вечного спутника Кришны. Не просто он встретил духовного учителя в Парампаре. Сейчас это не так сложно. Он встретил вечного спутника Господа Прабху. Он лично с ним общался, жил как друг близкий, как брат-близнец буквально. Самые близкие у этой тварики. Столько получил милости, столько знаний, столько потрясающих настроений. Для Удхвы была рассказана еще отдельная гита, Удхва гита. Удхве он доверил такие тайны, которые не раскрыл Арджуне. И Видура встретил Удхву. Но он попросил: «Ты личный спутник, вечный спутник Господа Кришны. Дай мне наставление. Дай мне трансцендентное знание в форме наставления». Знаете, что трансцендентное знание в форме наставления, не в форме информации. Невозможно получить в форме информации. Именно в форме наставления. Гуру-ученик. знания как бы обязаны человека поступать таким образом. Поэтому гуру дает знание ученику, который слушает его и подчиняется этим знаниям. Другого способа нет передачи трансцендентного знания. Его нельзя получить просто из любопытства. Подсмотрев куда-то или что-то прочитав, или какой-то хитроумным каким-то способом логическим запомнить. Нет, оно тут же устранится моей иллюзии, как будто его не было. Кришну можно забыть в два счета. Но Видура, он в годах, степенный, уважаемый человек, седовласый уже. А вот Вамал. И превосходит всех других спутников Кришны, кроме жителей Вриндавана. И как только Удхава услышал имя Кришна, что Видура спросил про Кришну, он остолбенел. Он не мог ни говорить, ни двигаться. Впал в транс. И слезы стали душить его. Он совладал с собой. Но что он сказал? Я не могу дать тебе наставления. Ты мне в отцы годишься. Да, перед тобой молод. Когда Господь Кришна давал мне наставления, это было под деревом Баньян в лесу. Там еще присутствовал Матрея, великий мудрец, старец. Иди к нему, он тебе перескажет наш разговор. От него получить не стоит. Матрея там еще был. И Видура выразил почтение Удаве. Понял, что тот следует этикету, он не гордится. Вечный спутник Кришны, можно оставлять кого угодно. Он уважает седину, он уважает этикет, вишнавский, духовный, поведение его. У него есть эта любовь к живым существам. Он не перешагнет через голову никогда. И он идет с благодарностью к Майтрее. Майтрея, расскажи мне об этой встрече. Ты там был? Расскажи, что Господь Кришна говорил Удаве, последнее наставление. Самое важное, что он говорил там? Майтрея сказал, на это был. По милости Удовы. Я видел все это собственными глазами. Но Господь Кришна вообще ни разу на меня не посмотрел. Он лишь позволил созерцать его. Но не бросил ни одного взгляда в мою сторону. Но он позволил видеть и слышать, что происходило между нами. Между Удхавой и Кришной. Я в трансе наблюдал эту беседу трансцендентную. Понимаю, что я вообще не в этой компании, не в этой окружении. Но мне дано было право, это милость, наблюдать эти отношения. Я видел эту любовь всепоглощающую, эти слова Кришны. Но это говорит Видури. И в том числе Видур, он сказал. Господь Кришна был перед его самым уходом. Видур, он вспомнил о тебе, он спросил о тебе. Я только услышал, стал рыдать, как ребенок. Кришна перед уходом из этого мира вспомнил мое имя. Хари Бог. Как Кришна действует на детей, смотрите. Представьте, если бы бабы вот дети было бы ваше имя, Кришна сказал. Передайте знания тому-то, кому-то в Астане живет. Ему трудновато, он там в маю падает. Он искренне предает, я его знаю. Спроси, как у него дела, передай мне, что бы с нами случилось, интересно. И... Да, этот стих. Чувство Господа. Он знает всех живых существ, но знает реально, кто мы есть на самом деле. Бхагавад-гита, как она есть? Нужно понять себя до конца, говорит Прабхупада. Мы сейчас каждый в себе что-то знаем, но этого знания недостаточно, чтобы быть счастливым и полноценной личностью, цельной личностью. Это знание настолько скудное, что мы впадаем в двойственность, беспокойство и внутренние противоречия. эти внутренние противоречия не позволяют нам служить в абсолютной истине. Мы говорим, мы не понимаем. Хотя секрет не в том, чтобы понять. Не в этом дело вообще. Эта позиция обусловлена души ложная. Не нужно никакого понимания. Нужно принять сердцем. Если вы любите Кришну, вы, естественно, всем сердцем примете Бхагавад-гиту. Зачем сомневаться в том, что говорит Бог вообще? Правильно ли это позиция вообще? Но поскольку у человека нет достаточно знания о себе, как о душе, как о частичке Кришны, она не сразу доверяет этим словам. Она проявляет свой личный разум. Может быть, не очень большой, развитый материальный разум, не такой, как у Бога. Но она имеет право исследовать эту тему, убедиться, что на самом деле Кришна существует. И он может говорить, Бог. Эта тема, знаете, не такая простая. Даже глубоко верующие люди на какой-то мере могут стать атеистами. И даже атеисты убежденнейшие на какое-то мгновение в опасности становятся очень верующими. Это очень сложный вопрос. Потому что в ведах описывается джива, душа, маленькая душа, пограничная энергия. Она очень изменчива. С какой гуной соприкасается, в такую гуну превращается. И вы не узнаете уже его. Вот пришли в сознание Кришны. Ваши родственники вас уже мало узнают. Соприкоснулись с Кришной, видите, вот пример. Во время киртана мы все чувствуем, что мы все преданы, все в порядке. Пошли на работу, чувствуем совсем другое. Там другая гуна, потому что мы пограничная энергия, мы неустойчивы, с чем мы соприкасаемся, мы, может, превращаемся. С кем общаемся, такими становимся. Неустойчивое положение. У Кришны таких чувств? Нет. Такого разума? Нет. Это основа основ, незыблемая, недвойственная. Это база, мощная база для существования. Сад первое, это первое его ипостась, это сад, это существование вечное, незыблемое, неизменное никогда, ни при каких обстоятельствах. Так же верно, как смерть, говорят, так же верно, как смерть, это от Бога. Бог управляет смертью и временем. Откуда в природе такая твердость, такая точность, такое постоянство? Отгадайте загадку. Ученые, спросите, не ответят на этот вопрос. Как точно солнце поднимается и заходит? Как оно циклирует, посмотрите. Это что за точность? Кто это может так выверить? Наверное, обратили внимание, что она тоже вращается. Мы видим ее на небосводе. Но странным образом. Мы никогда не видим обратную сторону Луны. Спросили ученых, почему? Не знают ответа. Как могло так произойти, что какое-то небесное тело вращается к вам только одной стороной, хотя Земля вращается, Солнце вращается, все вращается. Но никогда не поворачивает, даже на градус за миллиарды лет, другой стороной. Там так отрегулировано. Смотрите, какая точность, какая стабильность. Откуда эта точность, стабильность? Источники. И в то же время все движется, все движется, все движется, все, атомы, молекулы, люди, живые существа, все в постоянном движении. Мы видим, что в мире хаос в космосе, это кажется хаос, но Джаганат, Джагат, Вселенная, кто-то повелевает всем этим. Пропагава, Вселенная означает движение, означает постоянные перемены, Джагат, меняющийся означает. Этот мир Джагат называется, Джагат, Вселенная. Через несколько секунд, видите, уже много что изменилось. Через минуту, через 100 лет вы не узнаете вообще ничего. Через 20 лет, уже непонятно, где кто. Все в движении. Машины, люди, мысли, все растет и движется. И всем этим управляет одна личность. И никакого хаоса. Сад. Всему дает существование, развитие. В этой главе говорится, он источник всех энергий. Всему идет развитие, но он не такой, как эти развивающиеся его энергии. Он совсем не такой. Это сложный вопрос, кажется. Все же можно найти примеры какие-то. Отдаленные примеры Солнца, говорит, девиз Кришна Солнца сравнил. Лучшее сравнение с Солнцем. Все, в этом мире энергия Солнца. Но что-то похоже тут на Солнце. Кто-то из нас похож на Солнце? Как вы опишете солнце? Где вы найдете аналог в этом мире? Нету. Электрическая лампа, очевидно, насмешка. Ничего общего с солнцем нет. Нет, не обладает такими энергиями ни ничто в этом мире. Ни растения, которые поглощают солнечную энергию, ни живые существа, которые поедают растения, ни те, кто поедает этих животных, ни разумные люди, никакие процессы вселенского уровня не напоминают о солнце в точности. Ничего общего нет на самом деле. Оно имеет свое независимое отдельное бытие. Такое ослепительное сияние никто не излучает, как солнце. И тем не менее, все это энергия Солнца. Это называется непостижимое единство и различие одновременно. То есть, все это энергия Бога, но это все не Бог. Он выше всех этих энергий. Хотя, его энергии не отличаются от него. Вот так. Еще одновременно, едино все с ним. И одновременно все отличается от него. Чинтя пхеда пхеда татва. Мы тоже с ним едины и отличны одновременно. Мы точно такие же, как Бог, говорится, качественно. Душа и сверхдуша одинаковые. И в то же время огромная разница в количестве. Сверхдуша безгранична. Душа очень-очень мала. Занимает только данное конкретное тело, не больше этого. Очень простые примеры Прабхупада дают. Если вы находитесь в этой комнате, то вас нет в этой комнате. Это же просто. Мы же это наблюдаем каждый день, это в быту, всем видно. Видно наша татва, наше положение, наше конституциональное положение. Мы ограничены всегда во всем. В пространстве, во времени, в телесных представлениях, в уме мы находимся ограничены, в чувствах ограниченных. Если в этой комнате мы находимся, то там уже нет. Если мы вас-то нет, то нас нет в Алма-Ате. Вот проблема. Нам приходится перемещаться в пространстве, чтобы быть там, там, там и там. Ему не нужна колесница, ему не нужны ноги. Он говорит, ног нет. Таких ног нет. Нам нужны ноги, чтобы ходить в магазин. А ему в магазин ходить не нужно. Нет нужды. Все же, говорит, прекрасная походка. Зачем? Если нет нужды ходить в магазин, пойдем в свое существование, ему не нужны ни руки, ни ноги для этого, то все-таки откуда у него руки и ноги? И зачем? И функция тогда какая? Панишат намекает. Прекрасная походка. Обворожительная. Вот его роль. Роль наслаждаться. Это тело духовного блаженства. Ноги — это форма духовного блаженства. Руки — это форма духовного блаженства. Черты лица у Кришны — форма духовного. Его улыбка ослепляет все солнце Вселенной. Особым светом. Солнце светит отраженным светом. Мы знаем, как все существа радуются солнцу. Это энергия, которая пробуждает разум и радость. Поэтому изначально энергия солнца не свет, а любовь. Любовь определяет могущество личности. Насколько велика любовь, настолько велика личность. И насколько велика личность солнца. Если рассмотреть солнце как личность, Дева Сван контролирует процесс на солнце. Насколько велика его любовь. Что даже свет от солнца приносит радость всем же он существа, абсолютно всем. Это описывает Веда. Изначальная энергия — это любовь. Сад — это платформа существования, это его тело. Все из тела Кришны. Все. Полубоги, люди, животные, растения, планеты, различные уровни, оболочки Вселенной, целью структуры — это все тело единого Бога. Шримад-Бхагаватам в третьей песне объясняется эта вселенская форма. Как можно созерцать ее в своем уме? Мы не охватим ее глазами, она бесконечная, огромная. Но в уме можно составить этот образ, очень полезный образ. Начиная со стоп, самых грубых элементов. И так возникает, развивается сознание Кришны. Мы начинаем мыслить божественными категориями. Самое важное. Бога никогда не отождествляет с материей, потому что с этого начинаются ошибки и оскорбления серьезные. С этого начинается атеизм. С материей с Бога не отождествляют. Нет. Пашанди, человек падший уже. Вот, Господь Джаганнат стоит на алтаре. Если кто-то думает, что это деревянные статуэтки, это атеист. Его сердце значит деревянная статуэтка. Поэтому он и видит деревянную статуэтку. Он не различает материю и дух. Он думает, что душа – это мясо, кровь и плоть, и нервы. Это есть жизнь, думает. Он не различает дух и материю, что тело без души не живет. Не работает нервная система, не работают капилляры, не работает сердце. Нет обмена веществ, если там нет сознания, если там нет души, тело мертво. Это факт. Что каждый живое существо оставляет это тело, остается мертвым. Все элементы остаются присутствовать там, в этом теле, оживить невозможно. Потому что ушла душа. С другой стороны, душа попадает в секрецию и развивает это тело у другой матери в благоприятных условиях. Создает его вместе со сверхдушой. Сегодня утром мы говорили, есть заказчик, есть партнер. По этому принципу развивается новый костюм. Есть заказчик, есть партнер. Но это костюм наш, у него такого костюма нет. Нет такого носа, нет таких ушей, нет таких седых волос, нет таких морщин, у него нет такого тела. Если думаю, что Бог тоже стареет, если он уже много лет, он уже древний, он уже старый, седой, это глупости, это все атеизм. Он никогда не стареет, он никогда не болеет, никогда не испытывает ни голода, ни жажды. Тело его духовно, как наша душа целиком его, тело духовно не отлично от души, там нет разницы. Каждая часть тела Бога взаимозаменяема. Любой частью тела может делать любые функции, какие пожелает, абсолютно. Из его пор на кожу выходит все вселенные, пока он дышит. Такие вещи описываются в ведах. Те, которые невозможно увидеть или даже придумать. Угу. Есть комментарий, почитаем. Хотя Верховный Господь является источником всех чувств живых существ, сам он не обладает подобными материальными чувствами. На самом деле живые существа наделены духовными чувствами. Но в материальном мире эти чувства раскрывают материальные, покрывают материальные элементы. И потому их деятельность тоже становится материальной. Здесь Прабхупада объясняет. Чувства покрытые, тоже у нас такие же, духовные. То есть к душе тоже применим этот стих. Так, что у нас нет таких чувств, как эти органы восприятия. Но душа – причина, источник этих чувств. Это трансформированные чувства, покрытые материальными органами. Как бы. Есть внутренности, мы их тоже чувствуем. Есть кожа, которую мы ощущаем. Есть нервы, но мы их чувствуем. Так, это покрытие. Вот эти чувства, физическое ощущение – это покрытие чувств. Всегда тело выглядит обременительным, особенно тем, кто наделен знанием. Тело – это бремя. Сами подумайте, сколько нужно возиться с телом. Кормить, одевать, обувать, мыть постоянно, стирать. Сколько труда нужно? Смотрите, мы работаем львиную долю своей жизни, чтобы просто поддержать это тело, физическое тело. Трудно работать. При этом это тело никогда не удовлетворено, сколько бы ни работали на него. Таких чувств нет у души. Ей не нужно работать, чтобы испытывать наслаждение. Она никогда не ходит на работу. Она никогда не испытывает желания выгоды. Нет необходимости, потому что душа вечна и полностью обеспечена сверхдушой. Откуда эта идея? Работать как осел. Это материальное сознание. Навеяно материальными чувствами и их голодом, потребностью, и их ненасытностью. Их неудовлетворенностью, природа их неудовлетворения. Желудок никогда не удовлетворится пищей, но снова становится голодным. Сколько бы мы ни работали на кого-то другого, никогда человек не будет нами доволен. У него такой же желудок, такие же чувства. Сколько ни кормите своих детей, они все равно будут голодны стоять. И как только не накормите, скажут, что плохо заботитесь о них. Представляете, какое бремя мы несем с материальным существом. Вот же с утра нужно идти и им заниматься. Как надоедает ему. Опять мыть его волосы. Вчера вроде умывался и опять. Ну, стирка. Хорошо, что стиральные машины придумали. Забросили. И то даже лень бывает забросить. То есть мы вообще к работе никак не склонны, видите? Они придумали сейчас эти вот пульты. Да, если раньше нужно было подойти, там канал искать на телевизоре, там перещелкать, силу нужно было править. То сейчас просто лежа взять пульт, краску. И то лень! Ты там проходишь пульт, принеси мне, пожалуйста. Таких чувств нет у Бога. Ему не трудно все это делать, потому что причина деятельности в духовном мире не выгода, за которую нужно платить, а счастье. Поэтому все очень активны в духовном мире. Душа очень активна, то есть если даже материальная материя, она так активна, хотя это просто комок невежества, комок мертвой материи нужно носить, передвигать, мыть, столько заботиться, и все же так она активна, она трудится, что-то делает, то как же она активна в духовном мире, Прабхупада спрашивал? Столько энергии вокруг, невероятная, это духовная энергия все, смотрите, покрытая материальными всякими качествами, химическими, другими, физическими, психическими. И вот мы экспериментируем здесь, тоже интересно, химические элементы соединяем, людей соединяем, комбинируем, смотрим, что из этого получается. И реакции идут. Не смешивайте щелочь с кислотой, пожалуйста. Реакция наступит. Нужно знать таблицу Менделеева. Нужно знать эту природу. И какие же знания у Бога, если он может это все поддерживать в гармонии? Он может делать счастливыми всех, бесконечное количество живых существ, смотрите. Ему это не трудно при этом. Если сравнить, то какие же трудности, чтобы стать самому счастливым, сколько как это нужно работать? А еще если кого-то сделать счастливым, Боже мой, дай Бог, такое время. Вы уж сами старайтесь. На самом деле живые существа наделены духовными чувствами, но в материальном мире эти чувства покрывают материальные элементы. Однако чувства Верховного Господа не имеют материального покрова. Его чувства трансцендентные, и потому их называют ниргуна. Слово гуна относится к качествам материальной природы. Но чувства Господа не имеют материальной оболочки. Необходимо понять, что его органы чувств отличаются от наших. Хотя причиной возникновения наших органов чувств является Господь. Сам Он обладает трансцендентными чувствами, не оскверненными материей. Это прекрасно объясняется в Чатушватару Панишаде. Апанипада. У Бога, Верховной Личности, нет материальных рук, но у Него есть Его руки, которыми Он принимает все наши подношения. Этим сверхдуша отличается от обусловленной души. У Господа нет материальных глаз, но это не значит, что у Него вообще нет глаз. Иначе как бы Он мог видеть? Его взору открыто все – прошлое, настоящее и будущее. Находясь в наших сердцах, Он знает, чем мы занимались в прошлом, что делаем сейчас и что ожидает нас в будущем. Это также подтверждается Бхагавад-гите. Господь знает все, Его же не знает никто. Говорится, что у Господа нет материальных ног, и тем не менее Он передвигается в пространстве на духовных ногах. Иначе говоря, Господь не безличен, у Него есть глаза, ноги, руки и так далее. Поэтому мы, будучи неотъемлемыми частицами Верховного Господа, также обладаем ими. Но Его глаза, руки, ноги и другие органы чувств не осквернены материальной природой. Также в этой главе говорит, везде мои руки и ноги, сверхдуши, везде ее руки и ноги, везде ее глаза и уши, везде ее животы. Посмотри, говорит Арджуна, везде это есть, повсюду это, кругом. И опять у нас проблема, где животы? Не вижу животов. Где руки и ноги? Не понимаю, о чем Кришна говорит. Наверное, образно что-то говорит. Функционально он это описывает. Весь мир – это тело Господа. Он функционирует подобно Его частям тела. Принцип ног – это принцип передвижения. Весь мир передвигается, везде ноги есть. Понимаете, о чем речь идет? Ноги повсюду, они просто в разных формах, но принцип передвижения один и тот же. Кто-то ползком передвигается, кто-то на ногах передвигается, кто-то на крыльях передвигается. Это все функция ног. изначальное, которое есть в Боге. Иначе бы здесь ничего не двигалось, если бы у него не было этого движения, этих ног, которые именно передвигаются. Не было никакого движения бы в этом мире, потому что он источник этого движения, источник этих ног. Руки означает держать, хватать, удерживать. Ну и что? Все планеты смесь, удерживаются в пространстве. Все на месте. Разве это не руки? Функционально это руки. Все держится, земля держит так же. На своих руках, сказать, на своих коленях живых существ так еще сравнивается. Этот принцип поддержания есть повсюду во Вселенной вокруг нас. Живот, если вы бросаете что-то, все переваривается. На землю что-то упало, расклеит. Разве нет? Откуда это все? Это все тело Господа. В разных проявлениях, в разных формах, в разных качествах. Но принцип тот же самый. Везде ведь руки, ноги, везде глаза и уши. Столько свидетелей говорится здесь разных наших действий. Солнце свидетель, воздух свидетель, любое живое существо свидетель. Здесь, в этой комнате, есть много живых существ, которые мы не видим сейчас. Достаточно разумных, не менее разумных, чем мы. В других телах. Они являются свидетелями нашей сегодняшней программы, хотя мы их не приглашали. То есть мы здесь не управляем, видите? Кроме, помимо наших усилий, наших желаний, много чего еще происходит параллельно, в параллельных мирах. Итак, это вот можно понять, что тело Господа, оно повсюду, оно необычное тело. Если мы опираемся на наши ноги, мы должны знать, это не наши ноги. Это ноги, данные мне кем-то. За мои заслуги в прошлом. Если хорошие заслуги, хорошие ноги. Не очень хорошие заслуги, не очень хорошие ноги. Есть ноги кривые, есть прямые, есть очень красивые ноги. А есть такие, что смотреть невозможно. Это разные заслуги. А ноги какие-то есть у каждого живого существа. Есть мозги. Не у всех, я надеюсь, но есть. Потому что иногда говорят, что некоторые части мозга не работают у человека. Он как бы есть формально. Если рентген снять, то как бы есть мозги. А если что-то спросить, как будто мозгов и нет. У Кришны нет таких мозгов, говорится. Если мы наделяем такими же качествами материальными, как и мы совершаем оскорбление. У него превосходный разум, говорится. И все, что он желает, все воплощается немедленно. Бесконечная энергия сопутствует его воле и желанию. Бесконечная энергия. Представьте себе, бесконечная энергия работает. Но все, что он желает на благо всех. Вот это Бог. Ему нечего желать для себя, говорится. Он самодостаточен. У него нет желаний. У нас полно желаний. Бог такой большой, безграничный, нет никаких желаний. Как такое большое может существовать без денег? Мы такие маленькие, знаете, так много нужно. Нам всего не хватает. Вот странное еще парадокс идет. Маленькую, бесконечно маленького живого существа, постоянно чего-то не хватает. А у большого все есть. Не испытывает голода и жажды. А мы маленькие, постоянно голодаем каждый день. Испытываем голод. И если мы обретаем сознание Кришны, связь с Богом, мы обеспечены во всех отношениях. Во всех, и материальных, и духовных отношениях. Это все его энергии. Ему же самому не нужно ничего. Ничего. Ведь просто думай об этом. Станем преданы все. Он говорит, принеси мне жертву мне. Корми меня. Одевай меня. Нет. Хотя мы это делаем. Ему это не нужно. Он хочет только одного. Вернуть нашу любовь. Он самодостаточный. Он идет на такое окружение, потрясающее, что и без нас хорошо. Сотни тысяч богинь удачи, говорится, вокруг него. Сотни тысяч богинь удачи, Лакшми. Одна богиня удачи, если взглянет, вы будете, знаете, обеспечены на много-много жизни вперед. Сотни тысяч богинь удачи вращаются лично вокруг него для преданного служения. А он к ним не привязан. У него нет желания. нет похоти. Царицы Двараки, они думали, что Кришна привязан к каждой из них. То есть, кто именно к ней, каждая царица была. Именно ко мне. Он никогда меня не покидает, он никогда, он всегда со мной, постоянно. Его, конечно, ждет в тех дворцах. Они не знали, что Кришна себя распространил в 16108 экспансии, когда входил в все эти дворцы одновременно. И был с каждой царицей лично, и каждая царица думала, что он только с ней. От каждой царицы было по 10 сыновей. Поэтому они недоумевали царицы, откуда дети-то у других цариц? Кришна постоянно со мной. Откуда у них 10 сыновей тоже? У нас тут 10, а у них-то откуда? Кришна всегда, он никогда не покидал меня. Они не могли принять это. Взяли толк. 16108 не самое большое число, потому что все его жены, все его частички, все его дети, все его слуги. Абсолютно каждый живой себе принадлежит ему. Каждому отводится своя роль в этом мире в соответствии с его кармой, его деятельностью прошлого, с его желаниями. То есть, да, но в конце концов Кришна говорит, оставь все это. Возвращайся мне к себе. Под мое личное покровительство. Эти царицы, Двараки, 16 тысяч, они были в неволе все. Материальной неволе, как и мы. Они были похищены Бхавамасурой и демоном. И потеряли свою чистоту и сияние. Потому что были в плену наложницами этого дела. Потеряли свою и чистоту, и происхождение. Они были великие и преданные. В конце концов, они только думали о Кришне, больше не о ком. Кришна их освободил и вилла Бхавамасуру. И явился перед ними, как он. И все его увидели. Вышли из заточения, вывезли Кришну, потому что очень долгое время не только о нем и думали. Но поскольку вы искренне думали во мне, я вам решил, что хотите. Представьте, Бог говорит, что хотите. Они говорили, они все сказали одновременно свое желание. Возьми нас в жены. Для этого материального мира мы уже потеряли, но никто. Просто возьми нас в жены. Кришна каждый клиснул создал. Каждый обеспечил всем необходимым. В Двараке каждый отдельный дворец. 16108 экспансий. Каждый лично пришел. Я общался с ними, с этими душами, как с собственными душами. Исполнил все их желания. Сами же эти великие души считали, что не просто его служанки, подметальщицы в этих дворцах. Так они думали. У нас любой санкиртанщик, если их много распространяет, потому что так не думает, что подметальщик. Но эти лакшми, эти богини удачи, они думали, что не просто подметальщицы в его дворцах, они просто служанки там. Они ничего ложного о себе не думали. И Кришна был очень счастлив в этом окружении. Говорит, мой преданный, он скромный, он чистый, он смиренный, он разумный. Ему все дороги. Он дорог всем. Он описывает Бхагавад-гиту. Как он воспевает эти качества. Мы воспеваем Кришну, он воспевает своих преданных. Прославляет. Песни поет. Баджаны. Он даже Дурваса Муни отказал в помощи, потому что ты оскорбил моего преданного. И что же я могу поделать? Ты просишь у меня защиты от этой сутаршаны чакры, которая в результате оскорбления сжигает тебя в течение года уже. Но что я могу поделать? Ты же оскорбил чистого преданного, а чистый преданный живет в моем сердце. А я в сердце чистого преданного. Поэтому, если простить тебя чистый преданный, сутаршана будет. Кришна относится как к самому себе, к такому преданному. Он никогда никого не унижает с верховных положений. Он часто занимает даже подчиненное положение перед преданным. Он был посыльным у пандавов. Пандавы сказали, иди, поговори с Тритарашей Дурьотхой. Может быть, сможешь заключить мир. Кришна пошел. Он был возничим у Арджуны. Возничий — это слуга просто. Он даже не воин, он слуга. Он ведет колесницу, куда ему прикажет воин на колеснице. И он также ответит за его жизнь и здоровье. И ночью возница не спит. Он ухаживает за конями, привести их в порядок к следующему бою. И раны возницы исцеляет ночью. Готовит лекарства и все остальное. Он слуга просто его. Кришна стал возничим Арджуна. Так то, что Арджуна. Мы знаем, что слава Кришны там только растет. Это не унижает ни Кришну, ни Арджуну. Кришна так действует удивительно. Он своих преданных только прославляет. Он так события эти, так руководит, что преданные, они были на высоте. Он посылает им трудности для этого даже. Чтобы все увидели, какие это герои. Это мои преданные. Какие трудности преодолевают преданные. Не просто преодолевает. Кунти молится и говорит, пусть трудностей приходит больше. Больше, потому что когда трудно, ты всегда с нами. А когда трудности уходят, ты покидаешь нас, так пусть же трудности постоянно приходят. Кришна, не уходи только. И Кришна такой счастливый, говорит, вот, смотрите, какие у меня преданные. Вот это мои частички. Какая гордость, говорит, очень дороги мне. Дети, говорит, такие дорогие для меня. Это взаимные отношения. Как преданный любит Кришну, так и Кришна любит преданного. Как преданный чувствует разлуку с Кришной, Кришна точно так же чувствует разлуку с ним. Точно так же. Если при этом трудно что-то делать на этом пути, Кришна помогает ему. Дает ему разум, обстоятельства, удачу, везение. Если это чистый мотив сердца, при этом всегда достигает успеха. Всегда. Не бывает, что он не достигал успеха. Если он на самом деле искренне этого желает, он говорит, что ты хочешь? Поскольку ты искренне это хочешь, он говорит, я перед тобой. Что ты хочешь? Деньги. У меня много тенге. Тенге не печатают духовными, там много золота. Вы видите, что эти ценности духовно можно превратить в тенге. За этим к Богу она тоже приходит. Кришна, я тебя люблю, только тенге побольше мне дать. Тоже бывает, тоже может быть так. Кришна может дать тенге вместо премы. Как? Конвертированная валюта называется, да? Кто конвертирует из духовной в материальную ценность. Так тоже бывает. Но преданный, кто на самом деле обрел Кришну, он смотрит на золото, как на желтые испражнения. Так говорится Веда. Потому что желтые испражнения. Так он видит. Не видит там ценности никакой. Золото. А что с этого золота возьмешь, он думает? Не съесть его толком, не дом построить. Абай, известный Абай, вот этот мудрец Казахстана. Я почитал немножко его книгу, и там он написывает историю на Абхазии, Абай. Как он в пустыне умирал от жажды. Попал в караван, где он отбился. По-моему, эта история с ним была, или он чью-то историю пересказывает, я уже не помню. Но история такова, что этот человек от жажды погибал. И впал уже в отчаяние. Как вдруг в песке увидел кусок одежды, торчащий из песка. Раскопал песок и обнаружил мертвого человека. И рядом вдруг обнаружил, на песке была записка написана, прямо на песке. Этот человек перед смертью написал записку, потом себя зарыл песком, чтобы, видимо, птицы его не склевали. И он прочитал записку. И он просил похоронить его у ручья, что в 1000 шагах отсюда. Он не мог дойти уже, добраться, представьте. Он так описал, что ручей-то был недалеко. А дойти он уже не мог туда. Он так и умер от жажды. А почему? А с собой у него были золото и жемчуг. Груз был. И вот он в завещании написал на песке, что похороните меня там ручья, у воды. Но на камне гробовом напишите, что никакой жемчуг и никакое золото, даже величиной с лошадиную голову, счастья в жизни не принесут. этот Абай или кто-то другой, он нашел все-таки свой караван, нашел этот ручей, взял людей, телегу, привез это тело человека туда, к ручью, похоронил, как тот просил, нашел камень и написал то, что он просил. Даже если у вас много жемчуга и золота сошли на голову, вы не купите на это счастье и жизнь. Человек познал эту истину в самой смерти. Умерла с жаждой, а у него была куча жемчуга и золота. И Абай этот жемчуг, это золото, раздал всем людям тоже. Ничего не оставил. Потому что он понял эту мудрость, эту истину. То есть истинная мудрость предназначена для того, чтобы остановить нашу жадность, остановить наши пороки. Это называется знание. А все остальное невежество. Если человек порочный, каким бы он ни был ученым, он невежество. Это написано тоже в Бхагавад-гите, в этой же главе. Очень важная глава. В Бхагавад-гите тоже говорится, что когда Господь приходит в материальный мир, Он приходит с помощью Своей внутренней энергии, являя людям Свою истинную форму. Материальная энергия не оскверняет Господа, ибо Он ее повелитель. Из вед мы узнаем, что тело Господа всецело духовно. Он имеет вечное тело, называемое Сат-Читананда Виграха. Господь обладает всеми совершенствами, Он владелец всех богатств и всех энергий. Он самый умный, и Его познание всеобъемлющее. Таковы некоторые качества Верховной Личности Бога. Господь обеспечивает живые существа всем необходимым для жизни, является свидетелем всех их поступков. Поэтому мы учимся у Кришны. Ну что лучше всех? Его знания безупречны. Поэтому мы получаем знания только мы. По цепи ученической преемственности. Ни от кого больше. Всегда учитесь только у Бога. Из ведических писаний явствует, что Верховный Господь всегда трансцендентен. При помощи внутренней энергии. Что можем сделать с вами? У нас тоже есть внутренняя энергия. Если Кришна приходит в этот мир при помощи внутренней энергии, то мы пришли в этот мир при помощи внутренней энергии или при помощи внешней энергии. Вынужденно. Внутренняя энергия – это наша свобода выбора. Это наше желание. Если бы нам с вами до этого рождения рассказали бы всю нашу судьбу, которую нам предстоит принять, при этом мы согласились бы родиться в этом месте. В основном скажу. Не очень-то нет. Я бы все-таки что-то бы добавил в эту жизнь. Или бы убавил что-то. Я бы все-таки откорректировался, не заранее со мной посоветовались бы, если бы никто не советовался. Просто родился вслепую. Даже родители не поняли, как это произошло. И вот я теперь здесь, и вот хочешь не хочешь, живи. Выброшен, так сказать, на волю судьбы. Хорошо, когда родители любят, близкие любят, когда таланты, способности есть, так легче жить. А если не очень? Как в «Матрице», этот персонаж, помните, предатель? Он говорит, хочу быть. Известный киноказывает, воплощение себя. Это при помощи внутренней энергии, но обращается к внешней энергии, она обслуживает. Она обманет. Она скажет, о, есть, есть такая форма жизни, то, что ты хочешь. Ты жил на двух ногах, ну это, знаешь, как-то не цивилизован. Всего две ноги жили там. Здесь вот форма, получше четыре ноги. Люди говорят, о, лучше. У тебя были сложности в личной жизни, не так ли? Совесть тебя грызла, потому что ты там как свинья жил. А вот тебе есть форма, вот свинья. Никто не критикует. Ни угрызения совести, ничего. Все укупляется со всеми. У них, когда праздник, совокупляются все. И неважно, кто с кем. Дочь, там, или мать, или отец, или сын, там, или брат. А у них нет таких различий, это свиньи. Вот какая форма, смотри, удачная. При этом тебя кормят, как на убой. И она не говорит, что на убой, на самом деле, как на убой. Майя обещает, и ведь кто-то соглашается. Заметили, нет? Кто-то ожидается. Надежда не придумаешь что-то. Это факт.
Пропагандист, это же факт, смотрите, свиньи так рождаются. Значит, для кого-то это привлекательное рождение. Значит, как-то он стал таким, развил такое сознание, такие чувства, которых у Бога нет. Изначально мы такие же, как Бог, а вот в процессе перевоплощения мы можем стать кем угодно, говорится. Мы можем так трансформироваться, что не узнать уже, вместо головы рыло будет. Махараджа Бхарата стал оленем. Потому что привязался к олененку всей душой, влюбился в него. Будучи практически освобожденной душой, всю свою любовь направил на олененка. Это милое создание. И так влюбился в него, что на момент смерти думал только о нем. И что же? Его преданное служение было не напрасным. Он ничего не забыл. Когда родился оленем, он все ясно помнил. Всю предыдущую жизнь он был царем. А стал оленем. Причем занимался духовной практикой. Был уже на пороге совершенства. Он же мог созерцать частично форму Господа глазами и сердцем. Бхава называется этот уровень. Уже все, практически вы уже в духовный мир ходите. Тут ребенок. День за днем он развивал эти отношения с ним, заботился, смотрел, куда пошел, кормил, шутил. Он осквернял его подношения. Бхарата смеялся вместе с ним, серьезно не воспринимал. Служа Господу, он постоянно оглядывался, где там ребенок, вместе нет. И вдруг вот пропал. Разлука, боль, любовь, молитва. Он молился судьбе, говорит, судьба же мне послала этого ребенка. Это не просто так. Это же от Бога дар. И так он умирал, потому что он упал со скалы ночью в поисках этого ребенка и разбился. И в этот момент, когда он уже умирал, ребенок появился перед ним. И прямо ему в лицо посмотрел. Харе Кришна говорит, я тут. О, ты здесь! И он умер. И так он с этим впечатлением. Хава, ням-няма, писмарандалам. И выпал из чрева Ринджа. Копыта. Раньше были руки, точно помню. Копыта. Мама, боже мой. Моя, это моя мать. У меня была мать в прошлой жизни, помню хорошо. Но он не был в таком невежестве, как все олени. Поэтому он проявлял странные свойства, этот олень. Он не ходил в стаде со всеми. Как преданные, они уже не общаются с материалистами. Но он в стороне, неподалеку. Они все искали свежую траву, пили воду из реки, они общались, наслаждались, продолжали свое потомство, они были заняты своими делами, любовными тоже. Тоже все заняты, олени тоже очень заняты жизнью, полностью. Нет свободного времени ни у кого. Любого времени спросите. Он занят. Не бездельник. Это при этом только не работает. Этот олень не общался ни с кем, не женился ни разу. Значит, много раз женится, он ни разу не женится. Сочную траву не ел, ел сухие опавшие листья только, принял аскезу. А потом и вовсе стал только пить воду из реки и думал о Кришне. Единственное, что он мог делать в форме оленя, помнить, а память сохранилась. Потому что в прошлом был великий был. Даже в теле оленя он все прекрасно помнит. Но он не мог, конечно, говорить или проявлять какие-то человеческие признаки в форме в этом теле. Он просто ждал смерти. И в какой момент, говорит, смерть пришла ко мне, как избавление. И вот его следующее воплощение, он достиг совершенства. Это описывается Бхагавад. То есть его чувства не осквернились новым рождением. Помнить себя в форме оленя никто не может, кроме освобожденной души. Это означает, что когда чувства наши освобождены от телесных привязанностей, они совсем другие, и память другая, и мозг другой. Все другое. И нервная система другая у нас. Не такая, как сейчас мы чувствуем. Сейчас наша нервная система несовершенна. Кто-нибудь нагрубил, и мы неделю помним расстроены. Очень слабая нервная система.
Шишупала 100 раз Кришну оскорбил. Кришна нисколько не смутился. Сколько атеистов против Бога? Ну, улыбается. Вы не сможете обидеть его? Вы не сможете сквернить его существование, его настроение ничем, никаким отношением, никакой энергии? Нет. Он самодостаточный, он выше всего, он превыше всех. Его блаженство непрерывное. Всегда. Поэтому материалистам остается только испытывать зависть к нему. Никак ему не испортить настроение Бога. Что ни скажи про него. Он самодостаточный. Незыблемый. При этом его писания, они даже исказить не могут, смотрите. Пытаются все. И все равно выходит Бхагавад-гита, как она есть, через 5000 лет. Как это возможно? Кришна. Невозможно. Если что-то от Бога, невозможно это остановить. Никак. Если не от Бога, само идет. Так мудрые говорят. Не боритесь ни с кем. Если это от Бога, то не нужно бороться, бесполезно. А если не от Бога, тоже нужно бороться. Просто растворите. Не тратьте силы на эти вещи. Просто служите Богу. И никто не сможет остановить ваше служение, если оно на самом деле искреннее. Никто не может остановить эту внутреннюю деятельность души. Она скрыта от глаз материалистов вообще, она не находится в их восприятии, у них другие чувства. У них другой разум, они этого просто не видят. Кто-то живет ночью во сне, а кто-то живет днем. Они друг друга никогда не знают, говорит. Также в этой иллюзии люди живут, и они никогда не видят Бога, никогда не видят этих отношений. Но те, кто уже общается с Богом, для них жизнь материалиста просто сон. А для них наша жизнь просто какой-то сон. Какие-то Харе Кришны повторяют. И о каком-то Кришне говорят, которого никто никогда не видел. Какая тут мифология. Что-то воображаемое. Стави деньги. А мы смотрим, как они живут, говорят, о боже, ну какая мая вообще. Деньги. Как эти деньги спасут на смерти начали? 13 почти сон. Ну что, это реально? Поэтому это другое бытие описывается здесь, а бытие сверх души. Сейчас мы не видим его головы, лица, рук и ног, но они у него есть. И достигнув трансцендентного уровня, мы сможем увидеть Господа. Сейчас Господь недоступен нашему взору, так как наши органы чувств осквернены материей. По этой же причине имперсоналисты, находящиеся под влиянием материальной энергии, не способны постичь Верховную Личность Бога. Вот причина, почему люди не могут. Чувство не очищено. Как Прабхупада говорил часто, что каждый может увидеть Бога, но нужно пройти лечение. Нужно вылечить глаза. Нужен доктор духовный. Вылечите глаза, увидите Бога. Описывается, что увидеть можно глазами. Но нужно смазать бальзамом глаза, лекарством. Бальзам любви к Богу называется. Как только бальзам попадает на органы чувств, они возвращаются в изначальное положение. Любовь к Богу, она исходит к Богу из сердца. И вот из этого сердца прочищаются эти каналы слуха, зрения, обоняния, осязания. То есть изнутри мы можем нюхать, изнутри видеть. Интересно мне. Сейчас мы видим извне, а изнутри не видим то, что видим извне. Видим покрытое. Видите изнутри, это так же, как вы общаетесь с человеком, понимаете его желания, его сознание, его качества, сокровенные оттенки его личности. Это видеть изнутри. Для этого нужно уметь общаться. Да, это вопрос сердечного общения, из сердца. И когда вы общаетесь с таким человеком, из сердца в сердце, вы вдруг чувствуете в какой-то момент, какой красивый, прекрасный человек. Это внутреннее видение. Внешне можно очаровать только качеством кожи и все. И можно. И больше ничем. Обмануть. Это подмена ценностей. Что тело, оно потом изменится. А внутренняя энергия, она освещает изнутри эти отношения. Из сердца в сердце, от человека к человеку так распространяется духовная наука. И мы вдруг видим, что все люди прекрасны.
И даже окружающие люди видят, что преданные, они как-то случают свет какой-то особый. У них есть своя какая-то неповторимая красота у каждого, которой нет обычно никого. А на самом деле их лица подобны лотосам, когда они улыбаются. У них очень такая открытая светлая улыбка. И такое же сердце у них открытое. Преданные, конечно, опасны. Увлекательные наверное. Как огонь. Преданные такие, они такие чистые, что опасно с ними общаться близко. Но интересно смотреть. Наблюдать. Что Кришна делает вообще дальше? Что он делает? Куда этот Кришна пошел? Видишь, Кришна идет? Где Кришна идет? Всем интересно. Когда мы собрали рассказы преданных, как они пришли в сознание Кришны в книге, люди покупали эту книгу сразу же. С интересом, даже по одному названию, как я пришел в сознание Кришны, они сразу брали эту книгу, и я посмотрю, это про кого здесь-то. Это реально, да, да, раскупали сразу же. Всем это интересно. Вот немножко по этой теме. Из 13 главы природы, наслаждающейся и сознание. Сознание – это живое существо, наслаждающееся – это сверхдуша и природа материальная. Как они вместе? Четыре компонента вместе. Природа тела, сознание есть и наслаждающийся. Кто наслаждающийся? Я и сверхдуша. Вот что нужно разобраться. В этой главе это разбирается так, что душа не является наслаждающимся, сверхдуша наслаждающимся. То есть пока я не буду действовать для удовлетворения, я не испытаю никакого счастья. Даже понятия в этом нет. Спасибо. Какие будут вопросы, пожалуйста.
А кто Бога создал?
Кто создал Бога? Это слово на санскрите звучит сварат. Сварат означает Бог независим. То есть Прабхупада сказал одну вещь. Он сказал, что прежде чем узнать, откуда Бог, это не первый вопрос. Первый вопрос другой. Кто такой Бог? А из него исходит следующий вопрос. Откуда Бог? Тогда будет понятно. Когда лошадь впереди телеги, конструкция не едет. Когда телега впереди лошади, конструкция не едет. Когда мы задаем этот вопрос как главный, как первый, мы попадаем в тупик. Поэтому сначала вопрос, кто такой Бог? Сварат означает самодостаточный, независимый, нет иной причины, кроме него самого. Он отвечает уже на этот первый вопрос. Потому что когда вы спрашиваете, откуда Бог, вы уже не о Боге спрашиваете. О чем-то другом. Потому что Он независим. Нет причины существовать. Он сам причина своего существования. Иначе это не Бог.
А как живое существо Джива могло упасть с духовного мира, если там царит... Как у него появилась зависть в том месте?
Нет никакой зависти там. Не появилась зависть, нет. Это свобода выбора. Зависть духовная существует. И в материальном мире тоже есть зависть. Но дело не в этом. Дело в свободе выбора. Что такое свобода выбора? Я могу уйти, опираясь на зависть. Потому что даже если есть зависть, я могу не уйти. Не обязан. Я могу и остаться. Так же. Поэтому дело не в этом. Зависть есть в духовном мире, духовная. Но для кого-то она является причиной ухода. Он просто опирается на нее, чтобы уйти. Указывает на нее, чтобы уйти. Но уходит он по собственному выбору. Не падает. Уходит. Упасть невозможно. Как я слышал, падение означает несчастный случай. То есть вы идете, вдруг вы упали. Несчастный случай. Невозможно такое в духовном мире. Там нет несчастных случаев.
Это выбор живого существа. Но если вы хотите уйти, вы должны назвать какую-то причину. Для себя найти какую-то причину. Не сошлись характерами, это значит. То есть я хочу быть таким же, как и ты. Независимым источником. Где это возможно? В материальном мире. И Кришна говорит, ну, это возможно испытать, но это тебе счастья не принесет. Тебе лучше быть под моим покровительством все-таки. Но Джива выбирает это, который не имеет опыта материального существования. Та, которая имеет опыт материального существования, никогда не возвращается сюда больше. Никогда. Дети говорят, никогда с ним не вернется.
То есть, получается, даже если испытывает божество от преданного служения Кришне, он все равно выбирает этот путь?
Да, потому что рядом с Богом вы чувствуете себя так же Богом. Какая разница? Он блаженство, и блаженство. Вы думаете, я могу быть блаженством без него? Да, так люди разводятся, я и без тебя буду счастлив. Они так и действуют. По этому принципу они действуют. Раз они сошлись, я могу без тебя. Я докажу, что я могу быть счастлив без тебя. Но на самом деле невозможно это сделать таким путем. То есть опыт материального существования, он важен для нас. Важен. Важно познать могущество его внешней энергии, опасность материального существования для души. Что это зло для души. Мы обретаем вот этот опыт зла. Все мы больше и больше убеждаемся, что материальное существование – это просто зло. Особенно в конце, когда представится, скажем, не ожидает. Это зло для души. Этот опыт нужно обрести полный. Для этого, говорится, джива живет здесь не одну кальпу, пару даже кальп, пару в жизни брамы может происходить. Долгое время это может быть. И выплачет океаны слез за это время. Прежде чем, наконец, с решимостью предастся Кришне. Встретит духовного учителя и встанет на этот путь. То есть здесь, в материальном мире, она все же пытается до конца выжить все возможности чувственных наслаждений. Вот так вот, до последней капли, вот когда там уже вообще ничего нет, ну, пусто, вот, тогда все, Кришне, я твой. Все, да, сдаюсь, потому что это тело уже никуда не годится, чувств практически нет. Все желания осквернены, опыт очень тяжелый. Я согласен начать духовную жизнь. А потом обретает мудрость. Делает это сознательно, из любви к Богу. Возвращается в изначальное положение. Так что опыт мы тоже обретаем постепенно. И мы все сами знаем здесь сидящие, что сознание Кришны – это очень хорошо. И все же материальные привязанности продолжают, видите, параллельно существовать. Они не уходят. Они продолжают. То есть мы одновременно одной рукой за Кришну, другой рукой за Майю. Кто кого. Вот мы так какое-то время себя чувствуем. Нужен настоящий опыт. Настоящий опыт нужно пережить. Утром я гулял с мантрой где-то. Это был Златоуст, вспомню как. Вышел на улицу, четкий, внутри мантры. Тут собака какая-то. Лает и лает и лает на меня издали. Я думаю, ну уйдет же она сейчас, полает и уйдет. Не уходит. Думаю, жапу можно поднять. Вот отсюда. Ну что ж не делать-то? А еще утро тихое, этот лай просто кругом. Ну сейчас люди все проснутся, все будут смотреть, что происходит. Когда я отгоню сейчас, я сделаю вид, что я сейчас ее сейчас камнем запузырю. И так поднял камень, на нее смотрю, так вижу, так камень, так его руку. Она так раз сразу остановилась, так уши, так замерла, замолчала, развернулась, и пули, больше никогда никто не видел, не вернулась никогда больше. Опыт. Это называется опыт. Вот так мы должны уйти из материального мира. Никогда опыт. Чувствуете? Вот что нас ожидает. За любой пряник будет кнут. Это Майя не щадит никого. А Кришна прощает всех. Так что мы пули должны к Богу. Пули. Это опыт тоже. Опыт – важная вещь. Это на самом деле так. С опытом каждый это выйдет. Кришна все простит. Гуру все простит. Майя никого никогда не простит. Что посеешь, что пожнешь. Очень сурово.
Ну хорошо, я запуталась. Говорите, что параматма, она включается чувством. То есть любые чувства, которые у нас возникают, есть отрешение от параматмы. Правильно?
Вообще, допустим, любые чувства, которые у нас возникают?
Да.
От параматмы?
Да, то есть параматма дает на это разрешение.
Санкции, так.
Вот, допустим, когда Джада Бхартма стал оленем, это же его привязанность, она возникла не только по его желанию. То есть это была воля Параматмы, ну, то есть разрешение Параматмы.
Совершенно верно.
А вот...
А что сначала? Разрешение Параматмы или желание? Что сначала? Что первично?
Желание.
Желание первично. Вот видите, такой ответ.
Если у нас появляются какие-то негативные вещи, это разрешение Параматмы?
Желание. Наше желание. Эссенция Параматмы.
А если они уходят, это тоже разрешение Параматмы? Угу.
С этой точки зрения все очень просто. Если я скажу своей жадности, все, уходи. А она скажет, кто ты такой? Я сама знаю, что делать вообще. Живи спокойно. Под моим контролем. Все. Но если Параматма скажет, уходи, она сразу исчезнет. Вот это разница. И также, с другой стороны, могу сказать, как-то мне нужно гордость какую-то развить. Не надо быть смиренным совсем, не так ли, Параматма скажет, если хочешь, стань гордым. Все, санкции есть. С этой точки зрения все очень все просто. А если теперь душа скажет нашим страхам, уходите отсюда, все, мы станем страшными. Если скажет нашему вожделению, давай, превратись в любовь, зачем тебе это вожделение? Помните эту историю о Мохе, зятя с Рамбамом Бхаттачарьи? Да, он оскорбил Господа Чайтанью, который был в гостях у Рамбамы Бхаттачарьи. Рамбама Бхаттачарьи приготовил для него пир с женой, большой пир. Он пригласил Господа, знаете, праздник был большой. Мечта его жизни была, и Господь Чайтанья пришел и принимал этот пир. И из любви они приготовили там целые горы. Но Рамбама Бхаттачарьи защищал честь и репутацию Господа Чайтанья. Он говорит, что приходи один, без свидетелей. Что люди будут думать некоторые, саньяси много так не ест. А я знаю, что ты не просто саньяси, ты верховная личность Бога. Я тебя хочу накормить в соответствии с этим. Это добрые горы просады. Это Господь читает. И Господь читание ел столько, сколько хотел своему Богу отвечать. Не столько, сколько он хотел, сколько хотел своему Богу отвечать. Это бахти. И тут этот домок. Но этот падший браман завистливый. Я слышал раньше, что этот саньяси много есть, а теперь сами ждут, целую деревню можно накормить, вот тут один пирует. Вот что сказал Амока о Господе Чайтанья. И тогда Рамбама Бхаттачарья дал палку, побежал за ним, чтобы прибить на месте. Потом он извинялся перед Господом Чайтанья. Господь Чайтанья смеялся, просто смеялся, мыл руки, ноги и ушел со смехом. Говорит, не переживай, Рамбама Бхаттачарья. Все нормально. Но Рамбама Бхаттачарья... Ему стало еще хуже, когда Господь Чайтанья ушел. Он понял, что он вызвал эти оскорбления, и на сердце камень. Он больше не чувствовал связи с Богом после этого. И он изрек проклятие в это время. Пусть он мог умереть. Но взять. И даже его жена сказала то же самое. За такое преступление вообще, пусть моя жена стоит за того лучше. Это нам нельзя. Это чудовищная была разница, понимаете, отношения. И Амока через несколько дней заболел холерой. Смертельной болезнью. И лежал, умирал. И слухи всякие ползли, что же там произошло, в доме с Рамбама Бхаттачарьи, Амока при смерти. Почему проклят с Рамбама Бхаттачарьи? С Рамбама Бхаттачарьи проклял Амоку, зятя? Как? Он критиковал Чайтанью Махапрабху. За что? Тут много ел. Ну, а разве он не прав? Саньяси не должен много есть.
И разные мнения, и тут начались всякие сложности. Мокха умирает, и все в горе, и несчастный Сарвам Бхаттачарья, и его жена, и дочь. И все вокруг не понимают, что происходит, и как быть дальше. И тут является Господь Чайна, Сверхдуша. Сам явился там. В этой сумятице он просто сразу подошел к Мокхе, лежащему при смерти. И сказал: Мокха, ты же Брахман, а сердце Брахмана чисто. Как же ты позволил в это чистое сердце поселиться чандалу зависти? И положил свою руку ему на сердце. И зависть ушла. Это сделал Господь Читание. Одним касанием. Одним касанием ему передать прямо человеку, если хотел. И здесь было то же самое, просто положил руку. И сердце мог и сразу очистилось. И он увидел Господа Читание перед собой. Не санясь, а Господа Читание. Болезнь тоже мгновение. Просто покинула, очистилось все. И все почувствовали счастье и встали и начали петь спонтанно святые имена Бога. И был праздник большой. Так действует Сердуша. Для нас это как волшебство. Он сказал, так и происходит. Уйди из зависти сердца. Или нет? Больше. И не возвращается. Хорошо. Был болен и выздоровел. И больше не болеет человек. Это наш имя с Богом.
Получается, сверхдуша может быть предвзятой или нейтральной?
Почему?
Потому что он очистил его от зависти по своей воле сверхдуша, а не по желанию.
Он может действовать по своей воле независимо от этого.
То есть иногда он может исключение...
Против всяких законов может действовать, как он захочет. В данном случае он действовал не потому, что Амокха заболел, а не сострадание даже к самому Амокхе, а сколько заботился о Сарвабхаумах Бхаттачарье своим преданным.
А из-за преданных он может исключение.
Да. Ради преданных он может много сделать.
Скажите, пожалуйста, я слышала такой вариант, что так как Сверхдуша находится в материальном мире, она санкционирует или дозволяет, то есть в пределах нашей кармы, то в духовном мире ее нет, потому что там нет кармы. Это...
В духовном мире нет своей души. Нет необходимости, там Кришна. Кришна – источник своей души. Но в материальном мире она есть как локализованный аспект Бога в сердце каждого живого существа. В духовном мире.
В прошлый раз рассказывали, что отец Ришашинги, ну, с помощью своих мистических сил, к сыну никто не мог пробраться, ну к женскому роду относился. А вот когда царь послал девушек своих, а он как они проникли через его мистические силы, то есть он уже видел женщин, получается.
Ришашинги?
Да.
Как он увидел?
Да, там же рассказывали, что никто не мог пройти женского рода, ни заяц, нет.
Да, вот они смогли как-то пройти, да, пока не было отца этого. Угу. Тоже была легенда, ситхи должны быть. Чарами. Все обладают какими-то ситхами. Где он взглянул?
Сколько я... У меня вопрос такой, я не понимаю. Вот Господь Читания, когда его отец оставил тело, он пошел в Гидгаю, чтобы совершить шатху, да? И таким образом он как бы отмолил, ну, помог своему отцу, да? И вот, и насколько я понял, молитва, ну, детей от своих родителей, они ну, могут принести благо людям, правильно? Так? А насколько важно молиться за людей, которые родители которых никогда не были преданными, может даже негативно относились к преданным? Как, ну, какую пользу принесет такие молитвы?
это зависит от отношений, которые у нас есть с этим другим. Если вы любите какого-то человека, то молитва будет эффективной.
Ну а если ты вообще не знал, не видел, не знаешь, о нем просто молиться, это разве принесет
благо? Ну, мы молимся из сострадания к этому человеку. Тогда тоже мотив должен быть. Иначе молитвы не будет, в принципе. Если даже прочитаете текст, связи там нет, йоги нет. Мы направлены на кого-то. Из сердца в сердце. Значит, и сострадание кому-то вы можете молитву принести.
Извините, должна быть фотография, чтобы человек в образ был? Или одного имени достаточно, чтобы зашло?
Необходим человек, который сострадает этому человеку.
Одного имени достаточно будет, чтобы отправить?
Ну, Кришна знает всех.
Получается тогда, что джива, она не может никогда существовать без Кришны. То есть в духовном мире она с Кришной, в материальном она всегда с параматмой сопровождается. Или есть места, где джива одна покинута?
То есть, есть она... такие места. Нирвана, например. Есть такое место. Между материей и духом есть тоже какое-то пространство, где может зависеть душа или что-то. Есть такие места. Можно кануть. Навеки, говорится так. Вовремя.
А почему это там третья песня считай, это Кашьяпа Муни считает Господа Шиву младшим братом, когда творение создавалось, сперва четыре кумара создались, потом Шива создался, тем более Кашьяпа Муни сын Маричи, который явился после Господа Шивы. Так описывается.
Господа Шива называет младшим братом?
Да, там вот.
Своим.
Да, почему-то.
Не знаю. Не знаю, что за игры. Не знаю, что за игры. Какой смысл в этом? Может быть, какой-то другой смысл в этом есть?
Может. Может быть, из-за того, что, может, его жена старше была, не
знаю. Надо посмотреть Пурану, тут я не могу сказать все точно.
А как вот?
Кто не задавал? Есть люди, которые не нарушают принципы, потому что родились в культуре чистой. Вообще не знают, что такое нарушать принципы. Им не нужен такой опыт. Потому что они на более высоких принципах воспитываются. И следят там, чтобы не нарушать те принципы, другие более высокие. На уровне, скажем, материальной цивилизации, это грубые принципы, людям трудно соблюдать. Поэтому они борются на другом уровне сознания Кришны. Вы думаете, только принципы? Кроме этих принципов есть более высокие принципы. Более тонкие принципы. Если мы не можем освоить эти грубые принципы 4, то как же мы сможем подняться выше? Там более тонкая работа нас ожидает. Не так, что вот эти 4 принципа гарантируют нам чистоту. Еще сколько в уме она... Сердце анарт, кроме привычек. Сколько семян греха еще в сердце. Так что эти вещи нужно освоить. Твердо.
Как узнать, когда начнется тот момент, когда будет о других принципах учить? Когда он
достигнет такого... Он начнется сам, после санкции параматмы начинается. Ты это почувствуешь.
Понятно. Может быть, как-то на уровне вообще общества говорить о более возвышенных вещах, чем просто о четырех грядущих принципах. Когда-то возникнет...
Но четыре грядущих принципа — это тоже возвышенная тема, на самом деле. Она связана с возвышенной всегда. Без возвышенной темы это... Но как старые обезьяны все это делают. Если там нет ничего возвышенного, то эти принципы ничем особенным не отличаются от ценностей. всегда вкладывается возвышенный смысл в это. И в пищу, и в наше поведение, и в нашу работу, профессию, в нашу семью всегда вкладывается высший смысл. Тогда соблюдение этих принципов приносит пользу. А иначе старые обезьяны соблюдают эти принципы.
Сукхадра сидит в
Тримурте,
да? Она относится к божествам или к
полубогам?
Сукхадра,
сестра Кришны.
А?
Сестра Кришны, Сукхадра. Да. Это же богиня.